Мальчики сомкнулись вокруг него кольцом.
«Ну вот этого совершенно не нужно. Я лишь алкаю знаний. Какое удовольствие находят люди в простом повторе законов вероятности?»
«Вероятность здесь и рядом не стояла. Ну-ка, мальчики, посмотрим, кто тут у нас».
Дальнейшие события не помнила ни одна живая душа, кроме той единственной, что находилась в распоряжении дикого кота, одного из тысяч городских кошачьих, который как раз пересекал переулок по пути на свиданку. Кот остановился и понаблюдал с интересом. Замахнувшись ножами, мальчики застыли. Вокруг них замигало болезненным пурпуром. Чужак сбросил капюшон, подобрал кости и сунул в безропотную руку Ва. Тот открывал и закрывал рот, а его глаза безуспешно старались не видеть того, что им явилось, и прямо в них ухмылялось.
«Бросай».
Ва удалось посмотреть на собственную руку.
«Оставки какие?»
— прошептал он.
«Если выиграешь, впредь будешь воздерживаться от этих нелепых попыток притворяться, будто делами людскими правит случай».
«Да, да. А если проиграю?»
«Пожалеешь, что не выиграл».
Ва попытался сглотнуть, но в горле пересохло.
«Я знаю, я много народу замочил».
«Говорят, точнее, 23 человека».
«Извиняться уже поздно, да?»
«Такие вещи меня не волнуют. Бросай кости».
Ва зажмурился и уронил кости на землю. Он так нервничал, что даже не применил свой коронный прием — бросок с изворотом. Глаз он не открывал.
«Три восьмерки. Видишь, совсем ведь не трудно, да?»
Ва лишился чувств. Смерть пожал плечами и ушел, по пути наклонившись почесать за ухом уличного кота, что как раз пробегал мимо. Смерть мурлыкал себе под нос. Он не вполне понимал, что на него нашло, однако наслаждался. «Ты же не знал, что все получится!» Кувыркс примирительно развел руками.
«Ну да, не знал», — согласился он. «Но я подумал, что я теряю?»
И попятился.
«Что ты теряешь?»
— завопил Мор. Он шагнул вперед и вытащил болт из столбика кровати.
«Ты же не хочешь сказать, что эта штука прошла сквозь меня?» — рявкнул он.
«Я нарочно следил»,
— ответил Кувыркс.
«Я тоже видела», — сказала Келли.
«Ужас!
Вышла прямо там, где у тебя сердце».
«И я видел, как ты прошел сквозь каменную колонну»,
— прибавил Кувыркс.
«А я видела, как ты проскакал на лошади сквозь окно». «Да, но это же по работе», — возразил Мор, взмахнув руками. «Это не каждый день, это другое, и...»
Он осекся.
«Вы на меня так смотрите?» — сказал он. «В трактире вечером так же смотрели. Что случилось?» «Ты махнул рукой сквозь столбик», — пролепетала Келли.
Мор посмотрел на свою руку и постучал по дереву.
«Видите?» — сказал он. «Твердое. Твердая рука, твердое дерево».
«Ты говоришь, в трактире люди на тебя смотрели?»
— переспросил Кувыркс.
«А там ты что сделал? Прошел сквозь стену?»
«Нет. В смысле, нет. Я только выпил это пойло. Называется, по-моему, Укипаловка».
«Укипаловка?»
«Да, на вкус как гнилые яблоки. Они так пялились. Можно подумать, это яд какой-то».
«И сколько ты выпил?»
— поинтересовался Кувыркс.
«Ну, спинту. Я особо не обратил внимания».
«А ты знал, что Укипаловка — самое крепкое спиртное отсюда и до самых овцепиков?»
— осведомился волшебник.
«Не, никто не сказал», — ответил Мор. «А при чем тут...»
«Так...»
— медленно сказал Кувыркс.
«Ты не знал. Кое-что присняется, а?»
«А спасти принцессу это поможет?»
«Вероятно, нет. Но я бы все равно хотел справиться в книгах».
«Тогда это не важно»,
— твердо сказал Мор. Он обернулся к Келли, в ее ответном взгляде слабо забрезжило восхищение.
«Я думаю, я могу помочь», — сказал Мор. «Я думаю, я могу раздобыть мощное волшебство. Волшебство остановит купол, так, Кувыркс?»
«Мое волшебство не остановит. Тут нужны сильные средства. Да и то я не уверен, Реальность покрепче будет, чем...
— Я пошел, — сказал Мор. — До завтра, прощайте.
— Уже завтра,
— заметила Келли. Мор слегка скис. — Ну, тогда до сегодня, — сказал он, несколько пав духом, и прибавил. — Я отбываю.
— Что отбываешь?
— Это геройские речи, — любезно пояснил Кувыркс. — Он иначе не может.
Мор состроил ему хмурую гримасу, храбро улыбнулся принцессе и удалился.
— Мог бы и дверь открыть,
— заметила Келли, когда он вышел из спальни.
— Он, по-моему, немножко смутился, — сказал Кувыркс. — Мы все через это проходили.
— Что, через разные вещи?
— Ну, в некотором роде. Или, по крайней мере, в них вляпывались.
— Мне надо поспать, — сказала она.
— Даже мертвым нужен отдых.
— Кувыркс, оставь в покое арбалет, будь добр.
— Я уверена, волшебникам не полагается в одиночестве находиться в дамском будуаре.
Но я ж тут не один. Вы тоже здесь.
Вот об этом, — объяснила она, — я и говорю.
А, ну да. Извините. И тогда утром увидимся.
Спокойной ночи, Кувыркс.
Закрой за собой дверь. Солнце всползло на горизонт, решило дать дёру и стало подниматься. Впрочем, его медленный свет еще не скоро окатит спящий диск, гоня перед собой ночь, и в городе по-прежнему царили сумеречные тени. Они толпились на филигранной улице вокруг залатанного барабана, крупнейшего городского трактира. Славился он не пивом, которое по виду смахивало на мочу, а по вкусу на аккумуляторную кислоту, а своей клиентурой. Считалось, что если просидеть в барабане достаточно долго, рано или поздно у тебя сопрут лошадь все величайшие герои на диске. Атмосфера внутри царила говорливая и дымная, хотя бармен делал все, что делают бармены, когда решают, что пора закрываться. Кое-где гасят свет, заводят часы, полотенцем накрывают пивные краны и на всякий случай проверяют, на месте ли их дубина модели палец с гвоздями. Не то чтобы, конечно, клиенты все это примечали. Большинство посетителей барабана даже палец трактовало как тонкий намек. Им, однако, хватало наблюдательности смутно нервничать при виде высокой темной фигуры, что стояла у бара и пила все подряд. Одинокие рьяные выпивохи неизменно создают вокруг себя ментальное поле, которое обеспечивает им абсолютное уединение. Но этот выпивоха излучал некий фаталистический мрак, который постепенно опустошал бар. Бармена это не расстраивало, поскольку одинокая фигура ставила весьма затратный опыт. Они есть во всех питейных заведениях мультивселенной. Эти полки с липкими бутылками диковинных очертаний, где содержатся не только экзотически поименованные жидкости, зачастую синие или зеленые, но также разнообразная дрянь, до какой никогда не опустятся сосуды с настоящим спиртным. Цельные фрукты, прутики, а в исключительных случаях утопшие ящерки. Никому не ведомо, зачем бармены закупают их в таких количествах, поскольку на вкус они все похожи на патоку, растворенную в скипидаре. Есть мнение, что бармены грезят о том дне, когда некто ни с того ни с сего войдет с улицы, попросит бокал персикового серпантина с чуточкой мяты, и бар в мгновение ока станет модным кабаком. Незнакомец осваивал первый ряд бутылок. — А зеленое — это что? Бармен вгляделся в ярлык.
— Тут написано, что это дынный бренди, — с сомнением сообщил он, — и что его изготовили какие-то монахи по древнему рецепту.
— Я хочу попробовать.
Бармен покосился на шеренгу пустых бокалов на стойке. В некоторых лежали ошметки фруктового салата, вишенки на палочке и бумажные зонтики.
— Вы уверены, что не пора завязывать?
— спросил бармен. Его смутно тревожило, что лица незнакомца никак не разглядеть. Бокал с кристаллами содержимого на наружной стенке исчез под капюшоном и вновь появился уже пустым.
— Не пора. — А желтое с осами?
— Тут написано
весенние горячительные будете?
— Буду. — А потом синие с золотыми крапинами.
— Старую шинель?
— Да. —